15:53. Под мелким упорным дождиком на дорогах Рима царил настоящий хаос. Добравшись до входа в обширный парк, Маркус посидел несколько секунд в машине, припоминая имейл, полученный Дзинни. «Он не такой, как ты. Ищи в парке виллы Глори». «Кто настоящий Фигаро?» «И кому на этот раз назначена роль мстителя?» «Может быть, здесь найдется ответ?» Парк воистину представлял собой зеленые легкие столицы. Не самый крупный, он все-таки простирался на 25 гектаров. Был слишком велик для того, чтобы исследовать его весь до захода солнца. Вдобавок Маркус не знал, что нужно искать. «Послание отправили слепому», — подумал он. «Значит, речь должна идти о каком-то явном сигнале. Может быть, звуковом». Но сразу же спохватился. «Нет, послание отправлено пенитенциариями. То, что оно попало к Дзине, — чистая случайность. По следу направили нас». Пройдя через ворота с высокой черной решеткой, Маркус стал подниматься по склону. Парк Виллы Глори расположен на холме. Тут же наткнулся на смельчака, который бегал трусцой в велосипедных шортах и непромокаемой куртке «Кавей». За ним совершенно в том же темпе бежал пес, боксер. Маркус поднял воротник плаща, начинало холодать. Он озирался вокруг, может, что-нибудь привлечет его внимание. Аномалии. Парк Виллы Глории, в отличие от других римских парков, представляет собой густые заросли. Деревья устремляют в небо свои высокие стволы, создавая причудливую игру света и тени. Под деревьями разнообразный кустарник, низкий и высокий, землю покрывают сухие ветки и палые листва. Женщина со светлыми волосами сидела на скамейке. В одной руке она держала зонт, в другой — открытую книгу. Вокруг крутился лабрадор. Сильный, бодрый пес звал хозяйку поиграть, но та, погруженная в чтение, не обращала на него внимания. Маркусу не хотелось попадаться ей на глаза, но когда он проходил мимо, женщина оторвала взгляд от книги, посмотрела с опаской. Маркус удалился быстрым шагом, пес, помахивая хвостом, увязался за ним. Не терпелось хоть с кем-то подружиться. Маркус остановился, подождал, погладил собаку по голове. «Ну-ну, хороший песик, ступай к хозяйке». Лабрадор как будто понял и бросился назад. Чтобы начать поиски, Маркусу нужна была какая-нибудь подсказка. И она, возможно, таилась в особенностях этого места. Настоящий лес, густые заросли, не то что в других парках Рима. Не идеален для пикника, но прекрасно подходит для того, чтобы бегать трусцой, ездить на велосипеде, выгуливать собак. Собаки. Вот ответ. «Если здесь что-то есть, они это определенно учуяли», — сказал себе Маркус. Он пошел по дорожке, ведущей на вершину холма, внимательно глядя на влажную землю, вплотную подступавшую к асфальту. Пройдя где-то сотню метров, обнаружил в грязи что-то похожее на следы. Десятки отпечатков лап. Не один пес пробежал здесь, но многие, один за другим, порывались в чаще леса, привлеченные чем-то для них любопытным. Маркус сошел с дорожки, зашагал между деревьями. Слышался только тихий шелест дождя да звук его шагов по пропитанным влагой листьям. Он прошел еще сотню метров, стараясь не упускать из виду цепочку собачьих следов, которая, несмотря на ливни последних дней, не исчезла, похоже, постоянно подновляясь. «Псы повадились сюда ходить», — подумал Маркус, но пока не мог обнаружить вокруг ничего примечательного. Цепочка следов внезапно оборвалась. Теперь отпечатки лап виднелись повсюду на довольно обширном участке, словно собаки, шедшие на запах, вдруг потеряли его. Или этот запах стал слишком назойливым. Небо было затянуто облаками, шум улиц затих, городские огни скрыл темный занавес крон. Маркусу казалось, будто он попал в какое-то место, страшно далекое от цивилизации, мрачное, первозданное. Он вынул из кармана фонарик, включил его, посветил вокруг, проклиная свое невезение. Придется выбираться отсюда, с тем, чтобы возвратиться утром. Есть опасения к тому же, что днем в парке будет полно народу, и он не сможет довести дело до конца. Маркус совсем было решил бросить эту затею, как вдруг метрах в двух от него луч фонарика вырвал из тьмы какой-то предмет. Вначале Маркус принял его за сухую ветку, но предмет был слишком прямым, слишком совершенной формы. Маркус подольше посветил на него и понял, что ему предстоит делать. К стволу дерева была прислонена лопата. Маркус положил фонарик на землю, так чтобы свет падал на инструмент и на участок вокруг него. Потом надел латексные перчатки, которые всегда носил с собой, и принялся копать. Шорохи в лесу стали громче с наступлением темноты. Каждый звук угрожающе надвигался, проскальзывал мимо, словно призрак, и пропадал в колеблемых ветром ветвях. Штык лопаты легко входил во влажную почву. Маркус наступал ногой, потом, не глядя, отбрасывал в сторону смесь перегноя и листвы. Ему не терпелось увидеть, что погребено под землей, но какой-то частью своего существа он уже предугадывал ответ. Работа оказалась более утомительной, чем он думал вначале. Он запыхался, вспотел, одежда прилипла к телу, но продолжал копать, страстно желая, чтобы его предчувствие не оправдалось. Господи, сделай так, чтобы я ошибся. Но вскоре Маркус почуял запах. Резкий, сладковатый, он до отказа наполнял ноздри и легкие при каждом вдохе, был почти жидким. Казалось, его можно пить. Проникал до самого нутра, смешивался с желудочным соком, возбуждая рвотные позывы. Маркусу пришлось прерваться, прижать ко рту рукав плаща в попытке хоть как-то оградить себя от вони. Вскоре он вернулся к работе. У его ног уже была выкопана небольшая яма, шириной сантиметров 50 и глубиной около метра, но лопата все углублялась в мягкую почву. Еще полметра, прошло уже больше 20 минут. Наконец он увидел, как на поверхность выступила черноватая жидкость, вязкая, как нефть. Продукт разложения. Маркус встал на колени перед ямой и начал копать руками. Часть темной липкой массы попала ему на одежду, но он не заметил этого. Под пальцами ощущалось что-то более твердое, чем земля. Гладкое, местами волокнистое. Он нащупал кость. Счистил землю и обнаружил фрагмент омертвевшей плоти. Эта плоть, без сомнения, была человеческой. Маркус снова взял лопату и попытался по мере сил откопать тело. Появилась нога, потом таз. Женщина. Обнаженная. Процесс разложения зашел далеко, но, несмотря на это, труп хорошо сохранился. Маркус не смог бы сказать, сколько женщине лет, но был уверен, что она молодая. По всей грудной клетке и еще на уровне лобка виднелись глубокие порезы, нанесенные, вероятно, холодным оружием. Ножницами. Маркус, наконец, поддался усталости, откинулся назад, по-прежнему на корточках, глубоко дыша, вглядываясь в сцену смерти и насилия, непристойно выставленную на показ. Перекрестился, сложил руки для молитвы. Стал молиться за незнакомку. Можно вообразить, о чем мечтала эта девушка, как радовалась жизни. В ее годы смерть обычно кажется чем-то неопределенным, далеким, имеющим отношение к кому-то другому. Маркус молил Бога принять ее душу, даже не зная, слышит ли его кто-то, или он говорит сам с собой. Ужасная правда заключалась в том, что амнезия вместе с воспоминаниями унесла и веру. Он не знал, как должен себя чувствовать воцерковленный человек, что ощущать, но молитва за эту бедную душу дарила утешение, ибо в этот момент только бытие Бога могло укрепить его перед лицом зла. Маркус не мог точно определить, когда именно наступила смерть, но, судя по захоронению и по степени сохранности тела, не слишком давно. Труп, лежащий перед ним, заключил Маркус, является доказательством того, что Никола Коста не Фигаро, ибо человек с заячьей губой определенно находился в тюрьме, когда девушку убили. «Виновен кто-то другой», — сказал себе Маркус. «Есть люди, которым достаточно по чистой случайности ощутить вкус человеческой крови, чтобы в них пробудился древний инстинкт хищника, наследие борьбы за существование, прадедовской потребности убивать, утраченной в ходе эволюции. Значит, маньяк, нападавший на женщин, убив Джорджу и Нонни, открыл для себя новое наслаждение. Что-то, хотя и без его ведома, в нем присутствовало изначально. В одном Маркус был уверен. Маньяк будет убивать снова». В трубке слышались длинные гудки. Маркус прижимал ее плечом, дожидаясь ответа. Он находился в одной из квартир эстафет неподалеку от виллы Глори. Наконец Маркус услышал голос старика Дзинни. «Алло?» «Все так, как я думал», — сразу выложил он. Полицейский что-то проворчал, потом спросил. «Сколько времени?» «Месяц. Может, больше. Точнее, не могу сказать. Я не судмедэксперт». Дзинни переварил информацию. «Если на этот раз он взял на себя труд спрятать тело, значит, скоро повторится содеянное. Думаю, мне следует заявить о случившемся». «Сначала попытаемся понять». Маркус охотно сообщил бы ему все, что знал, поделился своими тревогами. То, что они обнаружили, не поможет совершить правосудие. Человек, отправивший Дзинни анонимное послание и оставивший лопату в парке виллы Глори, чтобы обозначить место, где нужно копать, может дать Федерико Нонни возможность отмстить. Или же такой шанс будет предоставлен одной из трех женщин, на которых напали перед убийством Джорджи. Маркус чувствовал, что время поджимает. Должны ли они все выложить полиции, чтобы силы правопорядка связались с другими жертвами и предотвратили худшее? Он был убежден, что кто-то уже идет по следу Фигаро. «Дзинни, мне нужно кое-что уточнить. Первая часть послания, которую ты получил, он не такой, как ты. Что это значит?» «Понятия не имею». «Не морочь мне голову». Слепой полицейский взял несколько секунд на размышление. «Хорошо. Приходи сегодня вечером. Попозже». «Нет, сейчас». «Сейчас я не могу», — Дзинни сказал, обращаясь к кому-то, кто был в его доме рядом с ним. «Налейте себе чая, агент. Я сейчас приду». «Кто там у тебя?» — Дзинни понизил голос. «Агент полиции». «Женщина. Хочет расспросить меня о Николе Косте, но не говорит всей правды». Ситуация осложнялась. «Что за женщина? Откуда такой внезапный интерес к делу, которое, казалось бы, закрыто? Что она ищет на самом деле?» «Отделайся от нее». «Думаю, она много знает. Тогда задержи ее и выясни истинную причину, по которой она к тебе заявилась». «Не знаю, как ты это воспримешь, но я должен тебе кое-что сказать. Могу я дать тебе совет?» «Хорошо. Я слушаю».